Здравствуйте. 173-й подкаст из цикла «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomorad.com. Сегодня 4 марта 2015 года, что-то около 10 часов утра, а на еврейском календаре 13 число месяца Адар 5775 года. Говорю это потому, что сегодня у евреев пост. Называется Таанит Эстер, пост Эстер. Все это связано с пуримскими событиями. Сам праздник Пурим наступает завтра, 5 марта, или же 14 Адара. Это в большинстве мест, кроме Иерусалима. В Иерусалиме он будет послезавтра, 15 Адара. Ну, до праздника еще нужно немножко потерпеть, а пока вот пост. Пост по еврейским законам значит ничего не есть, ничего не пить, или, если использовать медицинскую терминологию, NPO, nothing per os, ничего не брать в рот. Так что, если я сегодня буду хрипеть, извините. Глоток воды взять в рот, чтобы прочистить горло, не могу. Законы не велят. А о пуримской истории, о том, что именно празднуется, и о Мегилат Эстер, свитке Эстер, в которой записаны все эти события, которые происходили 2500 лет назад, период между первым и вторым храмом во время Вавилонского пленения. Обо всем этом я рассказывал достаточно подробно год назад, перед Пуримом прошлого года. Посмотрите там, по-моему, там получилось неплохо. И все-таки я немножко напомню, о чем идет речь. Итак, первый Иерусалимский храм разрушен, евреи уведены в Вавилонское пленение. По пророчеству пророка Даниэля, это пленение должно было продолжаться 70 лет. И тут возникла некоторая разница в подсчетах. Валтасар, помните, в России было такое выражение «пир Валтасара». Так вот, Валтасар, он посчитал каким-то только ему ведомым образом, когда истекают эти 70 лет. И вот когда 70 лет истекли, он страшно обрадовался, потому что вот уже, по его мнению, 70 лет закончились, а евреи еще не вернулись в Иерусалим, и храм еще не отстроен, и это значит, что Бог, в общем-то, евреев забыл. Почему-то у него по этому поводу была страшная радость, он устроил пир. И вел себя он на пиру достаточно непотребно, настолько, что из-за всех этих событий до утра он не дожил. Следующий правитель Вавилонской империи, Кир, через несколько лет после пира Валтасара, он тоже посчитал, что 70 лет, предсказанные пророком Даниэлем, должны закончиться, но храм еще не отстроен. Он действовал совершенно противоположным образом. Он решил, что раз 70 лет закончились, а храм еще не отстроен, то он должен отстроить его. Он приказал строить храм и разрешил евреям вернуться в Иерусалим, в Израиль. Вернулась какая-то очень маленькая часть евреев. Дальше начинает завязываться пуримская история. На пост генерального правителя Персидской империи становится Ахашверош. А приступив к своим функциональным обязанностям, он первым делом приказывает прекратить строительство Иерусалимского храма, назначает своим заместителем, нет, заместителем у царя, наверное, не может быть, но вот главным министром, председателем совета министров, вот это точнее всего, некоего жуткого негодяя, которого зовут Аман. А Аман, будучи жутким негодяем, прежде всего решает уничтожить евреев. И вот когда он излагает своему высочайшему правителю Ахашверошу свою точку зрения на этот вопрос, он говорит так. Что вот, мол, есть в твоей империи некий народ, рассеянный между другими народами, а империя насчитывала ни много ни мало 127 стран. То есть этот народ не является единым народом, он рассеян и разрознен. А нужно отдать ему должное, этому самому негодяю Аману, что он был недалек от истины. В те времена действительно среди евреев были очень серьезные шатания, а стоит ли вообще быть евреем? Как это ни странно звучит, стоит ли? А если стоит, то сколько? Да, так вот, евреи были потрясены разрушением первого храма и были действительно ослаблены и рассеяны, разрознены и разбросаны между другими народами. Это и стало причиной того, что народ подошел вплотную к черте, за которой шло уничтожение, просто уничтожение евреев. Нечто подобное, кстати, наблюдалось и во времена Второй мировой войны, когда было уничтожено 6 миллионов евреев из 18 миллионов, проживавших на то время во всем мире. Так вот, дальше история следует своим чередом. Ахашверош, царь, пишет указ о уничтожении евреев, рассылает его с гонцами во все страны и ведомства, и прочие места, над которыми он властвовал. Тем временем Эстер, да, помните, мы начинали с чего? Что сегодня пост Эстер. А эта книга, тот свиток, в котором записаны все эти события, называются Мегилат Эстер. Так вот, Эстер – это имя женщины. Она становится женой Ахашвероша, царя Персии, Вавилона. И по совету своего дяди Мордехая она начинает как бы проводить такую работу среди своего мужа, царя Ахашвероша, чтобы, в общем, евреев не уничтожали. Там год назад это все рассказано подробно, послушайте там. Ну и в ходе этой подрывной работы негодяя Амана вешают, а евреев, поскольку царский указ не имеет обратной силы, то вот тот указ о уничтожении евреев не был отменен. Просто был написан дополнительный указ, как бы разъяснение к предыдущему, что, мол, все, что наше высочайшее высочество написали до этого, все правильно и подлежит к исполнению, но при этом евреям решением Верховного Совета, то есть меня, то есть царя, это я уже от имени Ахашвероша говорю, так вот решение такое, евреям разрешено защищаться. Ну, евреи там и назащищались, они там поперебили жуткую кучу населения на них нападавшего, охотно нападавшего, ну, раз есть такая возможность евреев поубивать. А, там еще было в том вот в первом указе написано «имуществом завладеть». Негодяй Аман все-таки был парень не глупый, в отличие от своего повелителя Ахашвероша. По преданию, Ахашверош был не дурак только в отношении выпить, а во всем остальном он был, к сожалению, вот, да. В общем, о правителях или хорошо, или никак. Так вот, в те дни, а точнее в тот день, а именно вот завтра, 14 числа месяца Адар, только 2500 примерно лет назад, когда евреи применили искусство самообороны и перебили жуткое количество народу, так вот, воину, идущему на войну, поститься нельзя по еврейскому закону. А Эстер, поскольку она, будучи все-таки царственной особой, она участвовать в войне не могла, она постилась за успех нашей военной операции. Ну и наша операция увенчалась успехом, а в честь того, что Эстер постилась, мудрецами был установлен пост. Сегодня, 13 Адара, мы постимся вот по этому случаю. Вот, а теперь давайте все-таки разберем один такой еврейский аспект эта история, я думаю, что он будет интересен не только евреям. А начнем мы его с вопроса, а почему евреи победили? Но ведь наверняка числом они значительно уступали тем, кто на них нападал. Да и как бы в воинских доблестях люди, находящиеся в 70 лет в изгнании, не должны быть особо искусны. Что дало им силу, возможность победить? Вернемся еще раз вот к тому месту в Мегилат Эстер, в котором написано, что Аман говорит Ахашвирошу: «Есть один народ, разрозненный и рассеянный между другими народами». Это состояние евреев, которое позволяет на них напасть. Будучи вот разрозненным народом, они и подошли вплотную к грани уничтожения. Хорошо, а что же произошло дальше? А дальше, когда вышел царский указ о уничтожении этого вот разрозненного народа, тогда к делу вплотную подключились Мордехай и Эстер. И когда пуримская история в Мегилат Эстер подходит к своей кульминационной точке, там был эпизод, когда Эстер должна была пойти к Ахашвирошу, своему супругу царственному, но там были такие правила: если кто-либо является перед царем без приглашения, его убивают тут же, на месте. И Эстер прекрасно знала этот закон. И тем не менее, я еще раз все-таки повторю то, что я говорил уже год назад, может быть, даже еще и 2 года назад это говорил, когда рассказывал о Пуриме. Эстер говорит Мордехаю, что как же я пойду, ведь это значит идти на верную смерть. А Мордехай говорит ей, что, понимаешь, говорит, дорогая Эстер, если ты в это дело не вмешаешься, то Бог найдет способ спасти евреев каким-нибудь другим образом. Просто у тебя сейчас есть возможность в этом поучаствовать. И вот тогда Эстер говорит Мордехаю: собери всех евреев и поститесь обо мне. Вот это и было той точкой. Той точкой, про которую говорил, кто говорил? Архимед, Галилей, кто-то там из них. Говорил, что дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Так вот это и было той точкой опоры. Когда евреи собрались вместе, без этого не было бы ничего. Не было бы евреев. Некому было бы уже собираться. Потому что евреи сильны как народ. А народ только тогда и народ, когда он вместе. И вот этот вот факт, что евреи собрались вместе и вместе постились, и ведь между тем, как был разослан первый указ о уничтожении евреев, и до того дня, когда вступил в действие второй указ, по которому евреи могут защищаться, прошел год. У мудрецов написано, что евреям объявили, что если вы перемените свою веру, то есть перестанете быть евреями, то указ об уничтожении вас автоматически не касается. Так вот, за год никому из евреев не пришло в голову воспользоваться этой лазейкой. Они постились, они одевали мешковину, они молились, они совершали вот такие вот действия. То есть вот из этого разрозненного состояния, когда каждый сам по себе, они постепенно собирались и опять становились единым народом. И вот это вот с Божьей помощью им и дало возможность выжить. Именно вот это мы празднуем в Пурим. Среди заповедей Пурима есть 4 основные заповеди, которые начинаются с буквы «Мем». Мегилат Эстер, Матанот Леавьяним, Мишлоах Манот и Миште. Сейчас переведу. Мегилат Эстер – это 2 раза в этот день, утром и вечером, точнее, наоборот, вечером и утром читается книга Эстер в синагоге при большом стечении народа. 2. Матанот Леавьяним – это подарки бедным. Каждый должен пожертвовать что-то для бедных, чтобы бедные люди тоже могли праздновать этот праздник. Дальше. Мишлоах Манот. это посылать посылки такие, подарки. Подарки съедобные друзьям, друзьям, знакомым. И четвертое – это миште, пир, пир, да? Причем он называется не просто трапеза, сеуда, как это обычно принято называть такое торжественное поедание еды, а миште – питье. Это единственный день в году, когда еврейский закон приписывает еврею напиться до такого состояния, когда не различать между двумя выражениями «Барур Мордехай» – «Благословен Мордехай» и «Арур Аман» – «Проклят Аман». Ну, на практике далеко не все евреи в состоянии допиться до такого состояния. Значит, есть такая вот, как обычно это и бывает, послабление. То есть можно выпить чуть-чуть, можно выпить даже виноградного сока, не обязательно вина. Потом заснуть на какое-то время, ведь во сне человек тоже не различает между тем, кто проклят, кто благословен. И все, таким образом он выполнил заповедь. Но есть, есть. Конечно же, есть такие ребята, богобоязненные, благочестивые, особенно приехавшие из России, которые стремятся выполнить эту заповедь так, как нужно, с помощью употребления спиртных напитков. Так вот, вот смотрите, вот человек, допустим, пошел в синагогу, послушал Мегилат Эстер. Это большое дело, большая такая заповедь, выполнил заповедь. Молодец, ставим ему... Ну, 4 с плюсом, или даже 5 с минусом. Хорошо, этот же человек выполнил другую заповедь, миште, то есть хорошо выпил по этому поводу. Тоже молодец. Но, понимаете, ведь и то, и другое он делает как бы один, да, слушает Мегилат Эстер, выпивает, а ведь это не совсем то. Да, конечно, он все это сделал, и он большой молодец, но это не совсем соответствует духу этого праздника. А где же та самая точка опоры, вокруг которой переворачивается все, вокруг которой вполне возможно перевернется вся жизнь этого человека, ведь Пурим – это праздник перевертышей. А точка опоры, как мы помним, это что? Это единение евреев. А вот для этого и служат вот эти вот два дополнительные действия, две дополнительные заповеди. Мишлоах манот – рассылка праздничных подарков друзьям, и матанот левиним – подарки бедным. Потому что это объединяет. Хорошо, ты сам себе там купил вина, нажарил курицу, или что там-то еще наготовил, жена тебе приготовила – и ты в состоянии выпить то, что от тебя и требуется. А как же люди, у которых не хватает денег на это все? Вот тем бедным людям ты даешь возможность тоже поучаствовать в этом празднике, тоже порадоваться. А потом ты делаешь посылки друзьям, продуктовые посылки, так это можно назвать. Причем в посылке по закону должны лежать такие вещи, которые вот открыл этот мешочек с посылкой и тут же съел, сказав благословение, конечно же, перед этим. То есть не полуфабрикаты, а готовые, готовые к употреблению изделия. Хорошо, бедным понятно, а зачем я посылаю эту посылку своему приятелю? У него ведь холодильник не меньше моего, а жена его готовит тоже неплохо. И продукты у него есть, и выпить есть что? Зачем ему мои коржики? Так единственное потому, что, получив такую посылку, человек радуется тому, что кто-то еще о нем думает. Ведь в этом случае важно не то, что лежит в посылке, а сам факт, что кто-то о тебе подумал и собрал тебе этот мешочек. И положил в него вот это, то, что там лежит. И послал его тебе. Принес сам, в конце концов. А это все объединяет. Да, собственно, и две другие заповеди. Чтение Мегилат Эстер. Принято делать это в синагоге при большом стечении народу это объединяет. И пир, ну, честно говоря, сейчас мало кто пьет в одиночку. Обычно приглашают гостей и сидят за столом вместе. И ведь сидят за столом не просто кушают, выпивают и обсуждают политику, о которой тоже, наверное, нужно будет сказать пару слов чуть попозже. А написано в Пиркей Авот, в поучениях отцов, что если двое сидели за столом и не заговорили о Боге, то это то же самое, как если бы они кушали мертвечину. Так что и трапеза, и этот разговор, он объединяет. Такой-то праздник, Пурим, праздник объединения, праздник создания вот той самой точки, вокруг которой должно перевернуться все. А теперь обещанная политика. Те, кто слушал меня раньше, наверное, знают, что я небольшой политикан. Я вообще никакой не политикан. Я вообще этим очень слабо интересуюсь. Но вчера как-то так получилось у меня послушать речь, а точнее последние минут, наверное, 5-10 речи, которые произнес Нетаньяху. Это все шло в живом эфире. Вчера он произнес речь в Конгрессе США. Наш премьер-министр израильский Нетаньяху сказал там речь. Ну, к Нетаньяху я вообще относился более чем прохладно. И вместе с тем, вчера я был просто восхищен. Вот это было, да, именно это ощущение. Восхищен. Иногда до слез. Я не знаю, я первый раз вижу вообще Конгресс США, я первый раз вижу, что там происходит, как там произносятся речи. Но это немножко мне напоминало такую вот производственную гимнастику. Потому что они садились, рассаживались, эти члены Конгресса. Нетаньяху говорил 2-3 фразы, и они тут же вскакивали и начинали ему рукоплескать. Потом опять рассаживались, еще 2-3 фразы, опять скакивали и рукоплескали. Ну, он действительно большой молодец. Понятно, что речь эта подготовлена, но как она подготовлена и как она произнесена, с какой уверенностью, с какой все-таки он, наверное, на сегодняшний день он самый сильный политик. И сам тот факт, что он сумел организовать эту речь за 2 недели до выборов, у нас тут выборы приближаются в Израиле, внеочередные, через 2 недели. Он сумел это организовать, несмотря на сопротивление Обамы и кого там только не было. Да и здесь местные тоже его противники, конкуренты по выборам тоже сопротивлялись изрядно, но он это сделал. И сделал это блестяще. А речь эта, во всяком случае, те последние минуты, что я слышал, была посвящена тому, что сейчас несколько стран собираются объединиться и заключить договор с Ираном о каких-то ядерных делах. И если это все состоится, то вполне вероятно, что у Ирана уже через год будет ядерное оружие. А поскольку мы являемся ближайшими соседями Ирана, да неважно здесь, видимо, ближайшие это соседи или не ближайшие, все равно, поскольку дело идет о Иране, этого ядерного оружия хватит на всех. И вот это вот как ни крути, вот это ведь тоже пуримская история. Опять все то же самое. Вот это вот история с ядерным оружием для Ирана. И вот это вот то, что в каждом и каждом поколении, как написано у мудрецов, есть обязательно кто-то, кто стремится уничтожить евреев. И дальше написано у мудрецов, однако Всевышний каждый раз спасает их. И свою речь вчера Нетаньяху закончил такой фразой: God bless Israel and God bless United States of America. Потому что вот это вот точка, о которой мы все время говорим, это и есть та точка, которая непосредственно привязывает этот мир к Богу. Она же точка опоры, и она же та точка, вокруг которой завтра, в праздник Пурим, есть возможность перевернуть очень и очень многие глубокие вещи. С праздником Пурим вас всех. До свидания.